случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Хроники», а значит, ближайший час проведем вместе с вами. Меня зовут Александр Капков, вместе с вами и вместе с историческими историями. Вот такую тавтологию я для вас заготовил. Конечно же, у нас сегодня в гостях самые интересные гости. Мы сегодня будем говорить со старшим преподавателем Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики, востоковедом Григорием Лукьяновым. Григорий, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Тему сегодня обозначить достаточно просто. Мы сегодня будем говорить об истории такой организации, которая называется «Белые каски». Именно так.
В простонародье, да, официально сирийская гражданская оборона.
Да. И тема, от которой мы отталкиваемся, она выглядит так. Совсем недавно в Стамбуле найден мертвым один из основателей этой организации, подданный Великобритании Джеймс Лемезюрье, если я правильно называю его имя и фамилию.
Правильно, старинный французский род, который эвакуировался в Великобританию после Французской революции, поступил на службу в английской королеве и доблестно служил ей и служит до сих пор.
Но очень странное сочетание. Ну, ладно, сочетание, почему подданные Великобритании из старинного французского рода, хотя они исторически как-то, ну, вот совсем не дружили.
Ну, после Французской революции большое количество французских дворян было вынуждено покинуть революционную уже республиканскую Францию, где многим несогласным с новыми порядками грозила смертная казнь, и уже из желания вернуть старые порядки они сотрудничали с Британией. Но поскольку вернуть их в полной мере так и не удалось, многим из них так и пришлось и остаться и стать уже подданными британской королевы.
Григорий, нам еще предстоит к этой связке объяснений добавить, как подданные, французские подданные Великобритании относятся к сирийской, как вы сказали, организации?
Сирийская гражданская оборона.
Сирийская гражданская оборона. Тем не менее, давайте чуть-чуть сейчас подоттолкнемся, что называется, от актуальной темы. Смерть. Правильно называть его руководителем этой организации?
Его можно сказать, назвать одним из основателей этой организации, человеком, который вложил очень много в то, чтобы она начала функционировать. Он кадровый военный, причем потомственный военный, с хорошим уровнем подготовки и опытом работы в структурах Организации Объединенных Наций. То есть он имел богатый опыт работы в зонах самых известных конфликтов, где взаимодействовал с различного рода местными организациями, в том числе гуманитарными и гражданскими организациями. Этот опыт он использовал после того, как вышел официально в отставку, для оказания консультативных услуг различным гуманитарным организациям, действующих также в условиях вооруженных конфликтов. Он их готовил к тому, чтобы взаимодействовать с вооруженными структурами, действующими на земле. Он готовил их к выживанию в чрезвычайных ситуациях и так далее. Он начал, по его словам, сотрудничать с такого рода организациями в Сирии в 2012 году. А уже в 2013 году плодом его стараний становится создание объединения множества различных структур под эгидой общей вывески «Сирийская гражданская оборона», которая очень скоро, благодаря отличительному своему символу, белым каскам, получили одноименное название.
У меня такой вопрос. Задачи его, ну, я подозреваю, что они были разные, но тем не менее, все-таки эти консультации носили какой характер? Консультация разных государственных организаций, которые хотят работать на территории там, военного конфликта какого-либо, то есть которые заходят в конфликт? Или это все-таки консультации тех, кто находится внутри конфликта?
Если, опять же, верить его собственным интервью, которое он давал, то есть той информации, которую он сам предоставлял средствам массовой информации, он работал напрямую с международными негосударственными организациями, в том числе Сирийская гражданская оборона. Это организация, которая, хоть и привязана территориально к Сирии, является НГО, негосударственной организацией. И его задача была оказание им консультативных услуг в сфере безопасности, без каких-то привязок к тем или иным политическим ориентациям. Но вот в эти его слова очень мало кто верил, особенно с учетом явно политической ангажированности этой организации и ее острой антиправительственной настроенности. И если мы в дальнейшем посмотрим, то даже начиная с 2013 года эта организация действует исключительно на территориях, которые не подконтрольны официальному сирийскому правительству. Поэтому, когда мы говорим о том, насколько он действительно был политически неангажирован, независимым и действительно отвечал интересам исключительно негосударственных организаций, негосударственных акторов, здесь возникают серьезные сомнения. И главные критики его утверждают, что на самом деле это никакая не государственная организация, а на самом деле это инструмент в руках иностранных разведок, которые тем самым добывали информацию под прикрытием гуманитарных действий и в том числе осуществляли провокации, направленные на дискредитацию сирийских правительственных войск и созданию для них неблагоприятных ситуаций как на земле и, в общем-то, крайне неблагоприятного образа в мировом сообществе.
А другие имеется в виду те, кто не критики, будем называть их так, все-таки поддерживают какую-то вот миротворческую, оппозиционную организацию и деятельность, которая велась на территории Сирии.
Те, кто поддерживает организацию, вовсе исключают ее какую-то политическую составляющую, говоря о том, что ценности организации исключительно гуманитарные, и цели — это поддержка населения в условиях конфликта вне зависимости от их политических симпатий и антипатий. Свою помощь исключительно сторонникам оппозиции они объясняют тем, что они находятся в наиболее ужасных условиях, что на территориях, контролируемых государством, людям помогает кто-то, и, в общем-то, какая-то
помощь... Там мы не нужны.
Да, и, с другой стороны, их туда не пускают. Это другая причина. А вот на территории, где есть оппозиция, где разрушены бомбардировками, воздействием вооруженных сил вся инфраструктура, все условия жизни... Вот там их помощь больше необходима. За время действия организации она собрала огромное количество иностранных спонсоров. Помимо того, что государство дали им огромные гранты, это в первую очередь Великобритания, которая только в 2015-2016 году им отрядила грант в 33 миллиона фунтов. Американское правительство, которое дало около 30 миллионов долларов, это еще и частные инвесторы, тоже около 30 миллионов. То есть это совокупный бюджет порядка 100 миллионов, больше 100 миллионов долларов. И вот эти деньги, полученные из разных источников, аккумулировались в единый фонд именно гуманитарной поддержки. Вокруг него строились огромные дискуссии с участием большого количества различных меценатов, людей, которые действительно ратуют за гуманитарные проблемы. Им выделялись различного рода время эфирное на телевидении, им давались премии, их награждали за активную гражданскую позицию. То есть, таким образом, было освещение того, что это действительно гуманитарная организация. И эту поддержку им оказывали не только правительство, но и разные люди, реально заинтересованные в том, чтобы населению помогали в условиях конфликтов, вне зависимости от политических и симпатий, и антипатий.
Принципиальный вопрос. Белые каски с оружием?
Как любая негуманитарная организация, они декларируют, что оружие они в руки не берут. И яркий здесь пример — это всемирно известные организации, как Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, либо Врачи без границ. Эти организации, они являются наиболее известными, и их принцип заключается в том, что они ни при каких условиях не могут взять оружие в руки, поскольку это противоречит принципам деятельности их организаций. Наиболее здесь принципиальными себя считают Врачи без границ. Они мало того, что не берут оружие в руки, они еще не берут денег от государств, полагая, что в условиях любого конфликта у любого государства есть свои интересы. А они преследуют интересы людей, поэтому получают средства финансирования только от частных меценатов, частных спонсоров. Сирийская гражданская оборона пыталась также себя позиционировать, но, как показывает практика, государство финансирует большую часть их, и, соответственно, их назвать в полной степени независимыми никак не получается. А более того, критики белых касок неоднократно предоставляли свидетельские показания, в том числе фото и видеоматериалы, на которых те или иные сотрудники их называют волонтерами, но по иным данным они получают все-таки зарплату, и поэтому волонтерами их называть нельзя. Фигурировали уже в белых касках, но с оружием в руках, либо же, соответственно, на одной фотографии мы их видим в белых касках и в форме гуманитарного сотрудника, на других фотографиях мы их видим с оружием в руках и уже в униформе повстанческих или каких-то террористических группировок. Вот это заставляло всегда сомневаться в том, насколько декларируемые цели белых касок совпадают с их реальными намерениями и реальными устремлениями.
Слушайте, несмотря на то, что нам в итоге получилось так, что мы в историю немножко сейчас зашли. Напомню, что все-таки мы хотели в начале программы оттолкнуться от актуальной новости. Смерть руководителя этой организации, о чем она говорит? То есть сейчас она вызывает уже дискуссию, и, скорее всего, это не, там, не какой-то этап завершения, а, скорее всего, это какой-то этап начала. Многие версии выдвигаются, обвиняют Россию, следственные действия, следственные материалы говорят о том, что это либо самоубийство, либо несчастный случай. Просто ваш небольшой комментарий именно по смерти.
Ну, смерть, она сама по себе такая необычная, она вообще очень красочно вписывается в какой-то художественный, скорее, роман о шпионах, такой триллер политический, поскольку это смерть в Стамбуле, куда он переехал несколько лет назад с семьей, с женой и проживал в особом квартале, в уникальном особняке с повышенными мерами безопасности, но вдруг его неожиданно обнаруживают под окнами собственного дома, упавшего с балкона со следами, видимо, каких-то препаратов в его крови. В том числе это препараты какие-то, то ли антидепрессанты, то ли какие-то транквилизаторы. То есть это какие-то психотропные вещества, которые либо он сам принимал, либо ему дали. То есть отсюда и возникают различного рода инсинуации о том, случайность ли это, суицид, или же это какая-то насильственная смерть. Большинство, так сказать, людей, которые с ним связаны, предлагают не торопить события, подождать результатов расследования, подождать результатов официального делопроизводства. Но уже, как вы правильно сказали, появилось большое количество слухов о том, что это заказное убийство. Но это очень странно, поскольку пик развития организации «Белые каски» уже прошел. Основные их, так сказать, геройство и основная их деятельность приходится на 16-й, 17-й и отчасти 18-й год. Уже в 18-м году их деятельность на территории Сирии значительно сходит на нет. И связано это с тем, что такой формат, который был разработан странами-гарантами Астанинского процесса, Ираном, Турцией и Россией, как зоны деэскалации, начали постепенно схлопываться. А именно в зонах деэскалации, где были остановлены боевые действия и находились группировки оппозиции в ожидании того, когда будет реализован переговорный процесс между ними и правительством под эгидой России или других стран, к примеру, России и Иордании, как это было в южной зоне деэскалации. Каждая из этой зоны деэскалации рассматривалась как временная мера, и поэтому они постепенно схлопывались. На этих территориях активно действовали белые каски. И в одной из таких зон деэскалации, в Восточной Гуте, близ Дамаска, именно белые каски были замечены в организации провокации с целью симулировать использование правительственными войсками против оппозиции химического оружия. Это громкая история, поскольку сама провокация в Думе, в городе Дума, была осуществлена именно на следующий день после того, как договоренности были достигнуты. То есть сами группировки местные, они в большинстве своем в этом не участвовали, а провокаторы из белых касок организовали свою акцию, причем организовали ее весьма топорным способом, рассчитывая в первую очередь на внешнеполитический эффект и на то, что расследовать никто не будет, а начавшиеся после этого боевые действия скроют все следы, в общем-то, сели в лужу, оказавшись перед лицом всего международного сообщества разоблачены, когда российские представители привезли в штаб-квартиру ООН 17 участников фальсификации, детей, их родителей, жителей, которых белые каски представляли как жертв химической атаки.
Да, эти, я напомню те фотографии вот, детей, которых сажают в кареты скорой помощи, которые сидят там все в пыли и еще в чем-то. Это вот все как раз из той истории.
Их привезли в некую больницу, да. Там их начали поливать водой, как будто смывая вот химическое вещество, попавшее на них в результате атаки сирийских войск. Но в дальнейшем были свидетельства и врачей этой больницы, и самих этих детей, их родителей, о том, что их просто появились какие-то люди, поймали их на улице, привезли их в больницу и, соответственно, полили их водой, потом убежали.
А потом сфотографировали, да.
Сфотографировали и убежали. После этой ситуации, особенно когда схлопнулась зона деэскалации в Восточной Гуте, и затем схлопнулась зона деэскалации на юге. Вот оттуда уже несколько сотен сотрудников белых касок были эвакуированы на территорию Израиля силами, на территорию Иордании, прошу прощения, силами израильских военных. Это вообще была такая ситуация из ряда вон выходящая, то есть Израиль, который говорит, что на территории Сирии вообще нет никаких здоровых политических сил, с кем можно было бы общаться, вдруг неожиданно прилетают, чтобы спасти там 4 сотни сотрудников белых касок, вывести их оттуда, поскольку им угрожала смерть в случае, если бы их поймали представители сирийских военных, сирийских спецслужб с точки зрения Израиля. Но, тем не менее, их эвакуировали, и это значительная часть актива этой организации, которая действовала в этой части страны. Всего, по утверждениям этой организации, у них 2800 сотрудников было, значительная часть которых...
Это вместе с волонтерской частью?
Это в первую очередь волонтеры, угу. По их мнению. Но по данным, которые получаем мы от тех журналистских расследований, которые велись в отношении деятельности белых касок, расследований других НГО, мы видим, что им платят, тем не менее, $400-500 практически точно так же, как платят в хороших исламистских оппозиционных группировках своим бойцам. Uh-huh. Вот. И эти люди действительно были эвакуированы, и сейчас большая часть сотрудников белых касок работает либо на территории той самой последней зоны деэскалации в районе Идлиб, либо на территориях приграничных в Турции. То есть их деятельность уже не столь активна, а их способность повлиять на ситуацию, в том числе посредством провокаций, стремительно снижается и близится к нулю. Вот в этой ситуации вот это убийство, если это убийство лидера организации, оно мало как решает или вообще как-то меняет ситуацию с этой организацией. Но, с другой стороны, как и когда-то дело Скрипалей, оно хорошо ложится в линию такого...
Мести.
Мести, либо, наоборот, линию такого именно информационной борьбы, пропагандистской борьбы о том, что вот такие вот сирийцы, иранцы, еще и русские, вот так вот мстят своим противникам. Ну, тогда мы признаем, тогда сторонники этой точки зрения должны признать, что этот человек действительно был, действовал на территории Сирии не только в интересах гуманитарных организаций, но он реально был сотрудником спецслужб и выполнял их указания.
Я еще раз хочу напомнить, что сейчас вот этот разговор ведется, к сожалению, ведется в позиции «если бы да кабы», потому что у нас нет сейчас, ни у кого нет результатов расследования, но тем не менее есть огромное количество слухов, и исходя из этого мы вынуждены быть вот в такой нелепой ситуации, предполагать, что давайте, да, хорошо, если вы говорите так, что это кому-то было нужно, давайте попробуем предположить. Я просто пытаюсь сейчас предложить нашему гостю, давайте попробуем предположить, что это так, вы уже сами говорили, что если это убийство. Кому это может быть нужно?
Я бы не сказал, что это в какой-то степени нужно той стороне, против которой я мог работать. То есть это нужно в какой-то степени Сирии, Сирии, Ирану или России. Поскольку его проект с белыми касками себя во многом изжил как некий инструмент ведения гибридной войны на территории Сирии, но, с другой стороны, он теперь прочно лег в массовую культуру. Ведь вспомним, что белые каски уже появляются там в кинематографе. Они появляются уже как некий такой нарратив в компьютерных играх. Вот известная теперь нашумевшая игра, но очередная часть игры Call of Duty, где белые каски появились, но в версии русскоязычной игры их превратили в зеленые каски, чтобы особо не провоцировать, так сказать, критику. Но, тем не менее, они появляются. То есть гуманитарные организации появляются в массовой культуре не в жилетах «Врачей без границ», которые стали уже за десятилетия работы этой организации,
да, неким нарративом.
Но они уже полтора века практически существуют, но тем не менее это нарратив. И не форменные, соответственно, цвета Красного Креста и Красного Полумесяца, красно-белые, но именно вот эти белые каски их пытаются представить в виде такого вот устойчивого нарратива, устойчивой элемента реальности, чем они по факту не являются. Кроме как в Сирии нигде такого явления, как белые каски, не было до этого. И для такого рассказывания вот этой новой истории фигура самого создателя этой организации крайне неоднозначная, очень специфическая, учитывая, что это кадровый военный, который в первую очередь всегда был и оставался военным, с его неоднозначной биографией, он становится более вредным, чем, соответственно, полезным. И поэтому, если это и было убийство, то оно в большей степени, возможно, было выгодно тем, кто за ним стоял, кто создавал эту организацию вместе с ним, для того, чтобы убрать вот этот ненужный кадр, а с другой стороны, создать мученика в лице, вот невинно убиенного организатора. С другой стороны, я не могу не исключать и каких-то случайностей. Сколько подобного рода ситуаций было, когда действительно какая-то мелочь, какая-то случайность приводила к гибели достаточно известных, знаменитых людей. С другой стороны, действительно, вот мы говорим о нем и говорим тут же о белых касках. Как эта смерть повлияет на сами белые каски, на как организацию? Уже достаточно сложно, с одной стороны, утверждать. С другой стороны, он не был незаменимым человеком. Его можно заменить в любой момент другим кадровым сотрудником с таким же опытом, который сможет эту структуру в случае необходимости в любой момент восстановить. Но, как мы видим, ситуация в Сирии, она меняется. Большая часть страны возвращается под контроль правительства в Дамаске. Это правительство крайне негативно относится не только к деятельности таких организаций, как «Белые каски». Оно с крайним недоверием относится к деятельности Организации Объединенных Наций, которые чьи представители также неоднократно выказывали свою позицию, свои симпатии к оппозиции и свое жесткое неприятие позиции официального Дамаска. И по мере укрепления контроля Дамаска над территориями, запрет на деятельность такого рода организаций будет лишь крепнуть. На этом фоне другие организации, которые стараются доказать свою реальную политическую неангажированность, как, например, тот же самый сирийский арабский Красный Полумесяц, или российские организации, или организации, действующие в структуре стран Евразийского Союза, там, или структуры, которые так или иначе связаны с некоторыми исламскими фондами, они продолжают действовать, они доставляют гуманитарную помощь, они оказывают помощь населению. То есть эти структуры продолжают сотрудничать, продолжают работать, и это конструктивно помогает решать те задачи, которые декларировали как бы, собственно, белые каски. В лучшем случае белые каски прекратят свое существование ввиду своей крайней неоднозначности и политизированности.
А когда вы говорите «в лучшем случае», это, имеется в виду, в крайнем случае? Потому что в лучшем, мне сразу хочется понять, в лучшем для кого?
В лучшем для них самих, потому что деятельность любой организации под названием «Белые каски» в Сирии сегодня уже связана с крайне высокой степенью опасности. То есть вот эта их репутация, она работает против них. И те люди, которые сегодня непосредственно уже приняли восстановление отношений с правительством Башара Асада, они не хотят восстановления войны. То есть вообще в большей степени сирийцы не хотят продолжения войны. А вот этот вот образ того, что белые каски — это не только не столько те, кто помогает, сколько те, кто провоцирует различного рода новые эскалации, вот это будет работать против них. Уже для, для тех людей, кто придет от имени белых касок работать на Земле, для них это будет связано с угрозой жизни и здоровья. Это анти-пиар, да, то есть уже белые каски превратились в имя нарицательное.
Уже так случилось. Дорогие друзья, мы вынуждены прерваться, у нас сейчас будут новости. Я напомню, что у нас в гостях Григорий Лукьянов, это старший преподаватель Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики, востоковед. Мы сегодня говорим о такой организации, как «Белые каски». Скоро вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы продолжаем, возвращаемся. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». У нас буквально осталось 25 минут вместе в первой половине программы. Я напомню, мы сегодня говорим о белых касках с старшим преподавателем Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики Григорием Лукьяновым, о белых касках, об этой организации, потому что, как вы знаете, руководителя... Вот я уже начинаю, да, в соответствии со слухами, да, нет информации того, как он погиб, умер, расследование не окончено, есть несколько фактов, его нашли под окнами собственного дома, якобы он упал с балкона, в его крови нашли следы, можно пока говорить, неопознанных веществ. Сказать точно, что это, яд или антидепрессанты, или препараты прочие, которые он принимал, никто сейчас не берется. Но, тем не менее, слухов уже гораздо больше, чем фактов, которых я вам назвал. Именно об этом сегодня говорим, но все-таки больше уделяем время истории. Григорий, да. Вы, когда говорили про Джеймса Лемюзье, я все время перепроверяю, чтобы не ошибиться. Сложное название для британского подданного французского происхождения. Вы довольно часто применяли такие характеристики, что как он сам говорит. Я правильно понимаю, что какой-то достоверной информации об этой личности было трудно найти? Или ее не было вообще?
Ну, есть открытая информация, которую он представлял в качестве, когда представлялся как гражданин, который занимается некой гуманитарной деятельностью, и она не блещет такой большой информативностью. Мы знаем его официальные статьи биографии, что он родился в Сингапуре через несколько лет после получения независимости Сингапуром, в семье потомственных британских военных, воспитанный был в соответственном ключе, и сразу же поступил на военную службу, где дослужился до капитана, служил во многих горячих точках именно в структурах Организации Объединенных Наций от имени Британии, от лица Британии. И уже в начале 2000-х он выходит в отставку. Дальше информации уже намного меньше, поскольку в это время он начинает выступать как независимый консультант и работает с большим количеством различных компаний, которые работают, в свою очередь, в зонах вооруженных конфликтах. То есть мы можем о нем говорить как некоем военном консультанте, консультанте по безопасности. Очень часто в последнее время мы связываем такого рода деятельность с работой частных военных компаний. Собственно, в такой структуре работал или структурах работал наш герой.
Скорее всего, независимый в своих собственных интересах.
Об этом судить нельзя. То есть этих компаний действительно в Великобритании достаточно много. Вообще, во-первых, в Великобритании есть достаточно либеральное законодательство, которое позволяет такие организации регистрировать. И, собственно, банковская система Великобритании, она имеет богатые возможности для того, чтобы обеспечивать их работу в разных частях, регионах мира. Вот он в этих структурах работал. И это, заметьте, очень примечательный период времени, с начала 2000-х. Это период активизации большого количества конфликтов на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, в Африке, на Севере Африки, это арабская весна. И после этого он всплывает активно именно в 2012-2013 году, когда, по его мнению, когда в ответ на его, как он рассказывает в своих интервью, которые он давал журналистам, рассказывая о белых касках, к нему начинают обращаться различного рода деятели из Сирии, которые представляют несколько небольших групп, занимающихся занимающихся спасательными работами, оказанием помощи нуждающимся на территории Сирии в условиях конфликта. Его задача была проконсультировать их, как лучше действовать в данной ситуации, с кем лучше взаимодействовать в организациях Объединенных Наций и других международных гуманитарных организациях. То есть он им советовал, как правильно добыть деньги, стать узнаваемыми, как получить помощь, как ее доставить на территорию Сирии. И в этой связи он стоял у руля процесса их объединения, что и привело к созданию в 2013 году этих самых белых касок. Вот этот период, конечно, за столь сжатый срок, исторический срок, там прошло несколько месяцев, там меньше года прошло с момента, когда он начал с ними работать и когда они объединились, можно говорить о том, что у него богатый опыт именно работы с негосударственными акторами, действующими в составе вооруженных конфликтов. Как потомственный британский военный, собственно, вышедший в отставку, он, тем не менее, не перестал быть человеком, который когда-то принес присягу британской короне. Поэтому человек, который действует в зонах конфликтов, он всегда так или иначе контактирует со спецслужбами своей страны или с дипломатическим корпусом, особенно по таким острым вопросам. Если он активно вхож в структуры ООН, он активно общается с дипломатами, трудно говорить, что он абсолютно независим, ну, просто ему бы тогда не доверяли. А тот он затрагивает очень щепетильные вопросы, поэтому есть основания полагать, что эти годы после своей отставки он все-таки работал с британскими спецслужбами и
контактировал как минимум.
Контактировал как минимум, представлял их интересы и был кадровым сотрудников как максимум.
Исходя из вашего рассказа, что больше характеризует деятельность белых касок? История и биография? Это ее руководителя, или все-таки какие-то факты и какие-то акции, которые эти каски сами проводили. Я имею в виду, насколько важно знать, каким он был человеком. Это нам полезно? Это даст нам какую-то характеристику того, кто такие белые каски?
Нам дает это, в первую очередь, знать то, что важную роль в деятельности этой организации принимал не сириец, это раз, а кадровый военный специалист по нетрадиционным угрозам безопасности и по ведению дел в условиях вооруженного кризиса. Этот человек нисколько не гуманист с точки зрения своего бэкграунда. Это вполне себе профессиональный исполнитель, который привык работать с государством во имя государственных интересов. Вот это нам говорит в первую очередь, что во главе этой структуры стоят не сирийцы, она активно работает с международными структурами и больше, чем, собственно, с самим населением, и они имеют опыт взаимодействия, в том числе с вооруженными группами на земле, поскольку этот человек именно этим и занимался в зонах других конфликтов в 90-е годы.
Какой-то у меня складывается образ талантливого военного дипломата, угу, с очень креативным подходом.
Да, и что немаловажно, гуманитарная составляющая абсолютно второстепенна. Здесь нет разговора о ценностях. Да? Мы говорим о других организациях, мы видим во главе них хотя бы врачей, мы видим людей, которые реально включены в процесс оказания помощи людям. А здесь человек, который всю свою жизнь был связан с ведением, с участием в боевых действиях.
Организация существует на данный момент более 6 лет, если я правильно услышал из вашего рассказа. Основная ее деятельность, вы на протяжении всего нашего диалога много что рассказывали, но тем не менее давайте туда, в 2013-й, вернемся и попробуем вспомнить, как она зарождается. Я, наверное, понимаю, что не было никакого торжественного открытия и создания, но тем не менее, кто были эти люди, сколько их было на тот момент и что они открыто декларировали, что открыто можно было видеть, если взглянуть на их деятельность тогда, в 2013 году?
Организация действует преимущественно на территориях, которые вышли из-под контроля центрального правительства.
И сразу у нее есть несколько...
По мере выхождения тех или иных территорий, укрепления там позиций оппозиционных групп, там начинает появляться именно
филиал.
Причем в этот филиал отчасти входят местные жители, отчасти все-таки те сирийцы, которые представляют давно уехавшую диаспору, то есть давно уехавших мигрантов, которые теперь возвращаются в Сирию. Организация действует также и в приграничных с Сирией территориях, особенно в растущих лагерях беженцев и перемещенных лиц. Это территория Иордании, это территория Ливана и это территория Турции. Причем, если в этих лагерях в первую очередь международные структуры стараются поставить различного рода гуманитарную помощь, начиная от палаток, дизельных генераторов для отопления, средств питания, гигиены и так далее, то эти организации присутствуют в первую очередь там, как проводя некоего рода обучающие курсы, как себя вести, и там же они набирают себе добровольцев для деятельности на территории Сирии, самой Сирии.
Их главная, основная деятельность тогда — это информирование.
Да, и важная часть для них, это важная, она будет в течение всего периода существования их организации, это информировать европейское и международное сообщество о происходящем на территории Сирии. То есть для них две составляющие, и это слова самого ныне покойного Ле-Мезюрье, это две составляющие. С одной стороны, оказание помощи, с другой стороны, информирование. Информация составляет не меньше, чем помощь, и на это тратится значительная часть ресурсов, если не половина, то, по крайней мере, сопоставимая часть, на то, чтобы сотрудничать с такими структурами, как Сирийская обсерватория по правам человека, организация, которая была создана в Британии и поставляет постоянно информацию какую-то из Сирии, но эта информация носит ярко антиправительственный характер, призвана дискредитировать и правительство, и проправительственные силы, и регулярную армию, обвиняя их в совершении военных преступлений. Иногда они были замечены с тем, что они завышали потери среди гражданского населения, они фальсифицировали фото и видеоматериалы. И вот что касается фото и видеоматериалов с места событий, главным поставщиком этих материалов для Сирийской обсерватории по правам человека, которая базировалась в Лондоне, были именно белые каски на земле. То есть в самой обсерватории работает не больше десятка человек, которые сидят в Лондоне и занимаются тем, что создают оболочку для контента, поддерживают работу целой серии сайтов, ресурсов и создают текстовые сопровождения.
Ну, то есть, по большому счету, относятся к этому конфликту как к проекту и занимаются его пиар-сопровождением.
Да, совершенно верно. А вот фото и видеоматериалы им поставляют сирийские каски на земле. Угу. Они приезжают в зону конфликта, они занимаются тем, что фотографируют, с одной стороны, реальные разрушения, с другой стороны, еще и занимаются постановками тех или иных событий. За постановками их начинают ловить, потому что наравне с фотографиями, при сравнении фотографий Сирийской обсерватории и белых касок обнаруживаются схожие элементы. То есть одни и те же люди умирают одновременно в несколько раз в разных ситуациях, в разных частях страны. Или же, соответственно, вот этот человек погиб, а вот он уже теперь воюет в составе вооруженных группировок и снят другим агентством, совершенно случайно обнаруживается на это же совпадение. С другой стороны, возникают еще одни прецеденты, когда затем всплывают фотографии, где эти актеры постановочные, ну, они снимаются в момент съемок. То есть они улыбаются, на них уже грим, что они вот якобы вот сейчас их завалило, они сейчас вот лягут, а вот он встал и пошел уже вместе с съемочной группой, сделал коллективное селфи.
Как это бывает популярно, ну, съемки бэкстейдж.
Да, бэкстейдж такой. И поскольку эти фотографии совершенно, видимо, случайно или намеренно были слиты через соцсети, либо как-то были они взломаны, но тем не менее они попали. И это ударило серьезно, казалось бы, должно было ударить серьезно по их репутации, но, тем не менее, старались долгое время этого не замечать. Тем более, что как бы ключевой проблемой было то, что других источников крайне мало. Из зоны боевых действий из Сирии источников информации мало. Это либо правительственные агентства, которые, да, в принципе, европейские издания стараются не замечать, поскольку, в принципе, есть отрицание права правительства Башара Асада вообще представлять Сирию как таковой. Их воспринимают как органы официальной пропаганды и предпочитают не брать во внимание. А иранские издания вообще не берут во внимание. Да? Россия, Зеленский обвиняет в пропаганде. А откуда брать информацию с той стороны? Да ниоткуда. Ее просто можно констатировать, что там все плохо. Что и делается. А вот с зоны боевых действий, из зоны контролируемых оппозиций, тоже сложно. Не все журналисты туда поедут снимать, потому что никто не может в условиях отсутствия государства гарантировать их безопасность. Да, есть такие уникумы, уникальные люди, которые сумели прорваться в том числе в эти годы на территорию, контролируемую исламским государством. И по договоренности с исламским государством через территорию там, Турции они въезжали и делали уникальнейшие репортажи о жизни на этих подконтрольных территориях. А вот сирийские белые каски и сирийская обсерватория по правам человека, в отличие от вот этих уникумов, поставили процесс производства контента из зоны боевых действий на поток. И это то, что сделало им популярность среди западных информационных агентств, американских, европейских, поскольку больше ниоткуда брать информацию в таком количестве, с такой оперативностью было невозможно.
Можно я вас здесь прерву? Да. Вы сейчас очень... обстоятельно рассказали о том, почему те или иные новостные агентства не берут источников проправительственных, неважно каких, да. Будь то российских, будь то сирийских, иранских, потому что в информации, подаваемой ими, чувствовалась некоторая ангажированность. Насколько эта ангажированность не чувствовалась в белых касках? Потому что мы же прекрасно понимаем, что чем информация более независимые, тем она, скорее всего, правдивая. Мы понимаем, чем сдобрена информация, там, допустим, от официального источника сирийского правительства. Но ведь мы также понимаем, что организация, которая действует на территории подконтрольной оппозиционерам, она точно так же может быть ангажирована, но уже с обратной стороны.
Не ставилось под сомнение их ангажированность. Просто поддержка сирийской оппозиции как таковая не считалась, сирийская оппозиция не считалась неправой. Ведь западные государства откровенно поддерживали отдельные группы сирийской оппозиции, и большая проблема для них долгое время, за что их критиковало российское правительство, вы определитесь, где здесь умеренная оппозиция, а где здесь радикальные боевики, террористы, которых, да. С которыми нужно бороться. Соединенные Штаты так и не смогли с этим разобраться. И только российско-турецкие договоренности привели к тому, что процесс начался. Турция взяла на себя обязательство разделять, где умеренная оппозиция, а где террористы. Делала она это, конечно, своеобразным путем, и, конечно, это умеренная оппозиция, это протурецкая оппозиция, а не протурецкая оппозиция будет признана радикальной, но, тем не менее, это факт. В тот момент ключевым пунктом популярности сирийских касок было то, что они явно демонстрировали свое неприятие официального политического режима Башара Асада.
Фальсификации своих материалов, которые порой обнародовались, не приводили к изменению значимости источника?
Не приводили практически вот до 2018 года, когда, с одной стороны, произошел инцидент под Думой, а с другой стороны, была проведена эвакуация их кадров с территории страны. Вот после этого момента уже к ним обращаются намного-много меньше. Но вот основной пик — это 15-16 год, особенно после начала военной операции российских ВКС с военной базы в Хмеймиме. В тот момент белые каски всячески активно участвовали, особенно в подрыве того хрупкого базиса, который был в российско-американских отношениях по Сирии. Ведь при всех тех провалах были и успешные договоренности, в том числе по вывозу с территории страны химического оружия. Ведь это большое достижение в стране, в которой были накоплены огромные запасы, и которые теперь страна не могла контролировать, и эти запасы могли попасть в руки различного рода радикалов по обе стороны. Россия и США договорились о механизме вывоза этих химических материалов. После этого, казалось, вопрос решен, но с помощью, в том числе, белых касок, он был возвращен, и были порождены целая серия вот этих фальсификаций о применении боевых отравляющих веществ. В дальнейшем и больше были найдены уже у оппозиции боевые отравляющие вещества, которые были импортированы в Сирию с других стран. То есть,
сделали круг?
Да, то есть, ну, это не были сирийские запасы, да, это были завезены из Ирака, они были завезены из других стран, и использовались для того, чтобы показать, что якобы правительственные войска использовали химическое оружие. Сирийские белые каски стали той самой организацией, которая занималась вот этим информационным обеспечением сирийской оппозиции, показывали ее в хорошем свете, показывали ее жертвой со стороны правительства, и тем самым убеждали население, публику и правительство зарубежных стран оказывать помощь именно оппозиции. Вне зависимости от того, кто эту оппозицию представляет, какая она разнообразная, как она ведет боевые действия, это не важно. Главное, что она противостоит вот этому вселенскому злу в лице режима Башара Асада. Накопленного к этому моменту багажа знаний о режиме Башара Асада за 80-е, 90-е, 2000-е годы Башара Асада, его отца Хафиза Асада, было достаточно для того, чтобы был негативный изначально фон. Если мы посмотрим американские научные публикации о Сирии за последние 4-5 десятилетий, мы увидим вот этот исключительно критический тон в отношении правительства. В итоге поколение целых дипломатов, политиков, выучившихся на этих книгах, они не представляют себе, как по-другому можно мыслить о Башаре Асаде и семье Асадов, кроме как о тиранах и деспотах. И это было использовано белыми касками для того, чтобы обелить оппозицию, какой бы она ни была.
У меня есть ряд вопросов, да. Ответы на которые очень хотелось бы услышать, но у нас осталось буквально 4 минуты, поэтому попробуем.
Блиц.
Да, ну не прям блиц, но, конечно, уже полаконичнее. Первое. Участники белых касок со стороны Сирии, то есть подданные этого государства, как относились к тому, что, по сути, у руководства, я, во-первых, говорю о человеке, а во-вторых, о финансировании, стоит не твое государство. То есть, скорее всего, принимая участие в этой организации, ты преследуешь интересы не свои собственные и своего государства, а других людей и других источников финансирования?
Хороший вопрос. Я бы сказал, здесь два пункта. Первый. Это не имеет значения, если вы это делаете за деньги, вы получаете зарплату. Неважно, кто ваш начальник, главное, чтобы он вам стабильно платил зарплату.
В той ситуации для тех людей да. деньги уж точно не пахнут.
Они имели значение,
да.
большое значение.
Да, 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 да.
И второй пункт — это цель оправдывает средства. Если целью станет свержение режима Асадов и создание такой Сирии, где бы они, соответственно, смогли бы развернуться и дальше могли бы действовать, то почему бы сейчас не работать под руководством опытного иностранного партнера, который в дальнейшем в любом случае не сможет в этой самой Сирии бороться за власть, потому что он не сириец.
Когда мы говорили о деятельности этой организации, я услышал совершенно точно, что это информирование и работа с населением, в первую очередь населением, которое с беженцами, с теми, кто попал под военные действия, в общем, всеми теми, кто, скорее всего, настроен против государства. Вторая главная тема, это, конечно же, связь с общественностью, в первую очередь, мировой общественностью, освещение этого конфликта. Но вы также сказали такую фразу, одну буквально я услышал, оказание помощи. Какой именно? Информирование, работа с населением увидел, пиар увидел, гуманитарное, я не знаю, продукты, жилье, еще что-то. Вот такая деятельность, такой деятельность они занимались?
По данным самих белых касок, они доставляли в регион гуманитарную помощь, начиная от продуктов питания и медикаментов и заканчивая средствами, инструментами, необходимыми для разбора завалов и так далее. Но часто звучали обвинения в том, что в конвоях белых касок, помимо вот этих материалов, по большей степени возится оружие для деятельности боевиков. И там, где могли пресечь поставки их внутри Сирию, сирийское правительство и их союзники, они это делали. И отдельные случаи фиксации такого рода явлений имело место быть. Плюс, к тому же, одной из важных статей расходов белых касок, они вводили, опять же таки, не столько средства там для разбора завалов, сколько средства фото- и видеофиксации. То есть приоритеты расставлены вполне конкретно. Им важно было зафиксировать. И почему каска? Потому что на каске они фиксировали GoPro. Для них тоже было важно фиксировать вот эту информацию. Информация имела большую ценность, чем человеческие жизни.
И честно, вопрос про каски был следующим, но вы настолько уместно здесь ответили, потому что я предполагал, что история будет связана с касками какая? Ну, то есть разбор завалов, действительно, да. То есть это каска как элемент безопасности, а по итогу каска здесь выступает штативом.
штатив удобным. И хороший маркер, чтобы отличить себя от других.
Я понял. Есть. Спасибо большое. На этом, в принципе, наше время и закончилось. У меня остается только несколько секунд для того, чтобы поблагодарить нашего гостя. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях был Григорий Лукьянов. Спасибо вам большое. Старший преподаватель Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики. Мы сегодня подробно и обстоятельно, как мне кажется, поговорили о том, кто такие белые каски, какой деятельностью они занимались, и даже небольшой прогноз о том, будет ли эта организация существовать дальше. Спасибо вам большое. Это была программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.